Глава 9. Самолет круто повернул на восток, бросив проснувшегося наконец пассажира на ряд пустых кресел. Он обвел взглядом другие пустые кресла, крепко зажмурился.
«Господи!» — пробормотал он. «Белая горячка! Чёртова белая горячка! Такого со мной еще не бывало!» Еще один испуганный взгляд. «Теперь появятся чертики. Где же эти долбанные чертики?»
«Чертиков не будет», — подумал Албарт. «Но зато у тебя есть возможность взглянуть на шары. Тебе они очень понравятся».
«Пристегнись, приятель», — бросил Ник. «И затк...»
Он замолчал, глядя на аэропорт. Вернее, на то место, где был аэропорт. Само здание исчезло. Та же участь ждала и базу Национальной гвардии, занимающую западную часть аэропорта. 767 взлетал над растущей каверной, черной и бездонной.
«Господи, что же это такое, Ник?» —
прошептала Лорел и закрыла глаза руками. Когда они пролетали над взлетно-посадочной полосой 33 на высоте 1500 футов, Ник увидел 60, а может и 100 параллельных линий, рассекающих бетон на длинные полосы. Полосы эти напомнили ему о Крейге Туме. Рип! По другую сторону прохода Беттани перегнулась через Алберта, опустила шторку и истерично взвизгнула.
«Не смей ее поднимать!»
«Не волнуйся», — ответил Алберт и тут же вспомнил, что оставил скрипку в аэропорту. Что ж, теперь и она канула в вечность. Резким движением он закрыл лицо руками. Перед тем, как вновь повернуть на запад, Брайан увидел, что лежало к востоку от Бангора. Там просто ничего не осталось. Гигантское море пустоты простиралось от горизонта к горизонту под белым куполом неба. Деревья исчезли, город исчез, исчезла сама земля. «Будто летишь в космосе», — подумал Брайан и почувствовал, что у него вот-вот поедет крыша. Капитан нашел единственный способ сохранить рассудок — сконцентрировался на управлении самолетом. Брайан быстро набирал высоту, стремясь как можно скорее войти в облака, чтобы больше не видеть этого дьявольского зрелища. Но перед тем, как белая пелена скрыла землю, он все-таки посмотрел вниз. Холмы, леса, озера, расположенные к западу от Бангора, прорезали тысячи черных нитей. Громадные куски реальности один за другим проваливались в никуда, и тут Брайан совершил поступок, который прежде воспринял бы как невероятный. Закрыл глаза, сидя в кресле пилота, и открыл их, лишь когда самолет вошел в облака. На этот раз они не попали ни в одну из воздушных ям. Как и предугадал Боб Дженкинс, атмосфера словно застыла. Полет в облаках продолжался 10 минут, а потом на высоте 18 000 футов 767 вырвался к синему небу. Пассажиры нервно переглянулись, и тут же из динамиков по салону разнесся голос Брайана. «Мы взлетели. Вы все знаете, что нас теперь ждет. Полетим обратно, в надежде на то, что дверь, через которую мы попали сюда, до сих пор открыта». Он помолчал, потом продолжил. «Полет займет от 4,5 до 6 часов. Я бы хотел назвать более точное время, но не могу. При обычных обстоятельствах полет на запад длится дольше, чем полет на восток. Но насколько я могу верить показаниям приборов, встречного ветра нет». Брайан вновь замолчал. «Здесь ничего не движется, кроме нас». Послышался треск, Брайан оставил громкую связь, словно хотел что-то добавить, затем выключил ее, так и не сказав ни слова.
«Ради бога, скажите, что здесь происходит?» — дрожащим голосом спросил бородач.
Алберт окинул его долгим взглядом. «Не думаю, что вы захотите это узнать».
«Я снова в больнице?» —
испуганно спросил бородач, и Алберт его даже пожалел. «Если это вам поможет, считайте, что да». Бородач какое-то мгновение всматривался в него, затем объявил.
пожалуй, пойду спать. Прямо сейчас».
Он ретировался в главный салон, плюхнулся в первое попавшееся кресло, закрыл глаза. Не прошло и минуты, как его грудь уже мерно поднималась и опускалась, а он сладко посапывал. Альберт ему завидовал. Ник на секунду прижал Лорел к себе, расстегнул ремень безопасности, встал. «Пойду к нашему пилоту. Составишь мне компанию?» Лорел покачала головой, глядя на носилки, которые стояли по другую сторону прохода.
«Я останусь с девочкой».
«Мы ей ничем не поможем. Боюсь, все сейчас в руках Божьих».
«Я знаю», — ответила Лорел, — «но хочу остаться с ней».
«Хорошо, Лорел». Ник пробежался ладонью по ее волосам. «Такое красивое имя. Ты его заслужила?» Она посмотрела Нику в глаза, улыбнулась.
«Спасибо».
«Мы договорились вместе пообедать. Ты не забыла, надеюсь?»
«Нет».
Лорел все улыбалась.
«Не забыла и не забуду».
Ник наклонился и легонько поцеловал ее в губы. «Хорошо, я тоже». Он прошел в кабину пилотов, а Лорел прижала пальцы к губам, словно хотела удержать его поцелуй. Обед с Ником Хопуэлом, темноволосым загадочным незнакомцем. Может, при свечах и с бутылкой вина, а потом и с поцелуями, настоящими поцелуями. Прямо-таки сюжет для любовных романов, которые она иногда почитывала. Почему нет? Приятные сказочки, полные сладких грез. Немного помечтать совсем не вредно, не так ли? Разумеется, нет. Но откуда столь горькое предчувствие, что эта мечта не станет явью? Лорел расстегнула ремень безопасности, поднялась, пересекла проход, положила руку на лоб девочки. Горячечного жара как не бывало. Холодная, восковая на ощупь кожа. Ей вспомнилась фраза Руди, произнесенная перед тем, как самолет вырулил на взлетную полосу.
«Мне кажется, что она уходит».
Только теперь Лорел осознала жуткий смысл этих слов. Дышала Дайна быстро-быстро. Грудь поднималась и опадала, стянутая ремнем, прижимающим прокладки к ране. Лорел с бесконечной нежностью убрала с лба девочки прядку волос, вспомнила о том, как Дайна схватила Ника за штанину и прошептала.
«Не убивайте его, он нам понадобится».
«Ты спасла нас, Дайна»,
— задала она безмолвный вопрос.
«Нас спасло то, что ты сделала с мистером Туми. Ты заставила мистера Туми отдать его жизнь в обмен на наши».
Лорел подумала, что именно так, возможно, все и было. Хотя и не понимала, как маленькая слепая девочка могла принять такое непростое решение, да еще и реализовать его. Маленькая девочка, тяжело раненная, прикованная к носилкам, пребывающая в мире полной темноты. Лорел наклонилась и поцеловала холодные веки Дайны.
«Держись», — прошептала Лорел. «Пожалуйста, держись, Дайна!»
Беттани повернулась к Альберту, сжала его руки своими.
«Что будет, если топливо окажется никуда не годным?»
Альберт пристально смотрел на нее. «Ты сама знаешь ответ, Беттани. Если хочешь, можешь звать меня Бет». «Хорошо». Она достала пачку сигарет, бросила взгляд на все еще горящую табличку «Не курить», убрала сигареты.
«Да», — вздохнула она, — «знаю». «Мы рухнем на землю. Конец истории. И знаешь, что я тебе сейчас скажу?»
Альберт покачал головой, улыбнулся.
«Если мы не сможем найти эту дыру во времени, я надеюсь, капитан Энгл больше не будет пытаться сажать самолет. Я надеюсь, он выберет красивую высокую гору и врежется в вершину. Ты видел, что случилось с этим безумцем? Я не хочу, чтобы такое же случилось и со мной».
По ее телу пробежала дрожь, и Альберт тут же обнял ее. Она вскинула голову.
«Хочешь меня поцеловать?»
«Да», — мгновенно ответил Альберт.
«Так целуй. Со временем у нас, возможно, не густо».
Альберт не заставил просить себя дважды. Самый быстрый к западу от Миссисипи стрелок-еврей целовался третий раз в жизни и млел от счастья. Он мог бы весь полет не отрываться от этой девушки и больше ни о чем не думать.
«Спасибо», —
прошептала Беттани, положив голову ему на плечо.
«Мне этого так не хватало».
Если захочешь еще, только скажи». Она подняла голову, бросила на него удивленный взгляд.
«А разве об этом надо говорить, Альберт?»
«Полагаю, что нет», — согласился аризонский еврей и приступил к делу. По пути к кабине пилотов Ник остановился рядом с креслом Боба Дженкинса. Ему пришла очень уж жуткая идея, и Ник хотел обсудить ее с писателем. «Как по-вашему, могут эти твари быть и на такой высоте?» Боб на мгновение задумался. «Исходя из того, что мы видели в Бангаре, нет, но утверждать ничего нельзя. Этот мир живет по своим правилам». «Да», — вздохнул Ник, — «это точно. Правила тут свои». Он помолчал. «А как насчет вашей дыры во времени? Каковы наши шансы обнаружить ее?» Боб Дженкинс медленно покачал головой.